В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Почему Александр Лукашенко отказался принять участие в саммите ОДКБ в Москве? Михаил Ходорковский предлагает радикально изменить судебную систему в России. Бенямин Нетаньяху впервые упомянул о возможности признания Израилем независимого палестинского государства. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Россия и Белоруссия в эти дни обмениваются взаимными обвинениями из-за молочного эмбарго, которое Москва ввела в отношении Минска. В ответ на него белорусский президент Александр Лукашенко не приехал в российскую столицу на встречу стран-участниц организации договора о коллективной безопасности. Снизить градус риторики в российско-белорусской ссоре призвал премьер-министр России Владимир Путин. Тему продолжает Данила Гальперович.
Молочные реки больше не текут в Россию из Белоруссии, а Белоруссия за это не хочет быть военным партнером России. Таков итог конфликта между Москвой и Минском, который начался уже некоторое время назад и о причинах которого говорят разные. То ли Белоруссию, по мнению России, слишком потянуло в Европу, в частности в программу «Восточное партнерство», то ли Россия, по мнению Белоруссии, могла бы за возможное признание Минском, Абхазии и Южной Осетии дать Белоруссии гораздо больше денег, чем дала. Так или иначе, на прошедшем в Москве без Александра Лукашенко саммите ОДКБ Дмитрий Медведев прямо напомнил о зависимости Минска от Москвы в смысле экспорта продовольствия.
Наши белорусские партнеры потребляют довольно значительные ресурсы, которые предоставляются из Российской Федерации, я имею в виду финансовые ресурсы, и с другой стороны поставляют на территорию России по экспорту приблизительно 93% от того, что они вообще экспортируют, я имею в виду в области мясомолочной продукции, а по мясу практически 100%. О чем это говорит? Россия для Беларуси очень важный рынок, и мы это понимаем. В то же время, когда мы работаем по таким вопросам, желательно соблюдать правила, желательно соблюдать квоты, которые существуют на поставки.
Особенно Медведев был недоволен тем, что Лукашенко увязал молоко с обороной.
Это, в общем и целом, был бы технический вопрос, который можно было бы разрешить достаточно быстро, если бы не его избыточная политизация, а тем более желание связать решение ОДКБ с двусторонним вопросом, сколь бы важным он ни был для Белоруссии. В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону.
Между тем, в самом Минске связь между коллективной безопасностью и продуктами питания видят прямую. Из белорусской столицы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Представитель МИД Белоруссии Андрей Попов заявил, что причиной отказа Белоруссии участвовать в сессии ОДКБ стало категорическое несогласие руководства страны принимать решения организации, направленные на укрепление военно-политической безопасности в условиях, пока открыто подрывается экономическая безопасность одного из членов, в данном случае Белоруссии. Основанием для таких утверждений стало нежелание России открыть границы для продвижения белорусской молочной продукции на российский рынок. По требованию Роспотребнадзора в настоящее время запрещены для ввоза в Россию почти 1500 наименований молочных продуктов из Белоруссии. В этой связи, как отметил Андрей Попов, направлена нота МИД Белоруссии в секретариат ОДКБ об отсутствии консенсуса по документам московской сессии, в которой, в частности, утверждается, игнорировать позицию государства-члена организации непозволительно, а решение, принятое вопреки мнению любого государства организации, нелегитимны. Мы вынуждены еще раз акцентировать внимание на том, что одним из ключевых принципов ОДКБ является принцип консенсуса. Именно этот принцип на практике гарантирует бесспорный учет мнений всех без исключения членов организации. Устав ОДКБ также удерживает по этому поводу абсолютно недвусмысленное положение, которое напрямую говорит о том, что все решения организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом. Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств, поэтому не имеют статуса и силы решений организации договора о коллективной безопасности без согласия Белоруссии.
Выражение сгоды с ними Республики Беларусь.
Как скоро официальный Минск собирается отозвать свою ноту, остается загадкой. В день открытия сессии ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла участвовать в мероприятиях в рамках Совета коллективной безопасности из-за сложившейся ситуации с ущемлением экономических интересов Белоруссии. «Мы за активизацию усилий по укреплению ОДКБ», подчеркнул при этом Лукашенко. Но вместе с тем белорусская сторона считает, нельзя забывать о том, что понятие коллективной безопасности является комплексным, и непременным условием обеспечения совместной безопасности является укрепление экономической безопасности стран-участниц ОДКБ. Лукашенко высказал сожаление, что на пространстве ОДКБ в последнее время ярко проявились факты явного подрыва экономической безопасности государств-членов организации. И это при том, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса вопросы экономической устойчивости встают особенно остро. Поэтому, по словам Лукашенко, было бы просто насмешкой над здравым смыслом пытаться совместить решительные шаги по созданию механизмов военного обеспечения коллективной безопасности и торговые войны одних членов организации против других. Александр Лукашенко напрямую заявил, если ближайший союзник Белоруссии по ОДКБ пытается, вполне осознавая происходящее, уничтожить экономическую основу, поставить белорусов на колени, как в такой ситуации можно говорить об укреплении коллективной безопасности на общем пространстве организации? По его словам, без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Как бы дальше ни развивалась ситуация в отношениях Москвы и Минска, Россия все больше уходит в изоляцию от своих соседей. С дружественной Белоруссией, как с вражеской Грузией. Такую модель видит в поведении российской власти политолог Дмитрий Орешкин.
Молочный конфликт России и Белоруссии – это проявление глубокой болезненной язвы в отношениях между лукашенковской Белоруссией и путинской Россией. Вопрос фундаментальный. Значит, мы видим, что у России нет ресурсов или умения привлечь и помочь нашим соседям. Но достаточно ресурсов и умения, чтобы наказать их за то, что они плохо слушаются. Лукашенко отдаляется от России, и это неизбежно. Лукашенко из потенциального, очень капризного, очень неприятного партнера делается противником. И, в общем-то, с моей точки зрения, это печальный итог нескольких лет путинской внешней политики, благодаря которой мы окончательно потеряли Грузию, мы до нельзя испортили отношения с Украиной. При полном понимании того, что это все партнеры не такие простые, сейчас совершенно очевидно портим отношения с Белоруссией и все ближе и очевиднее приближаемся к состоянию изолята, автаркии, которая испортила отношения не только с Западом, но и с теми странами, которые еще недавно считались союзниками.
Не исключено, что Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко возьмется мирить Владимир Путин. Российский премьер уже сказал, что пословица «кто так обзывается, тот сам так называется», которую он усвоил, когда рос на улицах Ленинграда, в политике не слишком применима. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня первый день двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Екатеринбурге. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью китайским журналистам. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Аятолла Али Хаменеи рекомендовал проигравшему президентские выборы миру Хусейну Мусави выступить с жалобами на результаты выборов в обстановке спокойствия и законности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Сообщается, что это решение принято в связи с внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии. Нападавшие сломали палатки и скрылись. Оппозиционеры считают произошедшие провокации, угрожают расширить акции протеста. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 19:00 по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Об уроках событий в Пикалево будут дискутировать наши гости, председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности Евгений Федоров и доктор экономических наук Никита Кричевский. Слушайте передачу «Время гостей» сегодня в 19:00, время московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Давайте начнем с главных и общих для американской и европейской прессы внешнеполитических тем, если, разумеется, такие есть, но я догадываюсь, что есть.
Да, конечно. На первых полосах газет США и Европы темой номер один являются результаты и последствия выборов в Иране. Британская Daily Telegraph пишет, что в ходе свободных, она берет это слово в кавычки, иранских выборов проиграла демократия, а Ахмадинеджад отверг предложение Обамы разжать кулак и договориться о ядерной программе. Лондонская Таймс утверждает, что состоявшиеся выборы, которые эта газета именует по аналогии с пражской весной, тегеранской весной, могли бы принести стране свободу. Однако находящиеся у власти сторонники жесткой линии поспешили подделать результаты выборов. Еще одна британская газета «Гардиан», редакционная статья в ней называется «Отнятая реформа», пишет, что доказать подтасовку в ходе иранских выборов невозможно, но и в результаты официальные поверить тоже невозможно. Ясно одно, пишет «Гардиан», большинство из тех, кто проголосовал за оппонентов Ахмадинеджада, не примут результатов этих выборов. Парижская «Либерасьон» именует эти результаты разбитыми надеждами, а американское издание «Wall Street Journal» не выражает тоже восторга по поводу результатов выборов, однако, ссылаясь на вице-президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников, пишет, я цитирую, «интересам национальной безопасности США лучше всего отвечает прямой диалог с иранским режимом, а он уже сейчас ведется по секретным каналам, и желающему его продолжать Обаме приходится игнорировать нынешние протесты по поводу результатов выборов в Тегеране». Немецкая «Die Welt» и швейцарская «Тан» склоняются к тому, что результаты выборов, опубликованные в иранской столице, обман. А итальянская «Стампа» утверждает, что тактика и стратегия молодых сторонников оппозиционного кандидата на иранских выборах Мусави скопированы с модели украинской оранжевой революции и очень напоминают то, что в 2000 году творилось в Сербии, а в 2003 в Грузии. Я процитирую статью: «Все эти революции объединяют следующие моменты: выбор цвета символа, применение отточенных приемов, совпадение по времени с проведением выборов, широкое привлечение молодежи и студентов и использование новых технологий, смс-ок, электронной почты, блогов и так далее». Газета, кстати, излагает разные версии, подмеченные общности, в том числе, как ни странно, теорию заговора, согласно которой за всеми протестами молодежными стоят некоторые неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами Америки.
Ну, а помимо Ирана, о чем сегодня еще пишут?
Ну, вообще о разном. Пишут много довольно о молочном кризисе в отношениях Беларуси и России. Например, такая большая статья об этом в «Нью-Йорк Таймс». О воскресном выступлении израильского премьера Нетаньяху, в котором тот выразил готовность поддержать создание палестинского государства. Об этом и в «Зюддойче Цайтунг», и в «Вашингтон Пост». А израильская «Хаарец» называет эти предложения сказкой о мире во всем мире, авторами которой являются, по ее мнению, израильский премьер, а также американский президент. Ну и, кроме того, лето, а это требуется всегда, облегченно-развлекательные такие, связанные с политикой сюжеты. И их хватает, и это и статья сегодня в итальянской «Стампе» той же о намерении Романа Абрамовича приобрести аэропорт в Италии, чтобы сподручнее было добираться до вилл и яхт олигархических, и публикация в «Индепендент» об инициативе Пола Маккартни, предложившего устраивать дни без мяса для борьбы с климатическими изменениями, и заметка в «Гардиан» про то, как 26-летний молодой человек из Майами прикинулся девушкой и соблазнил, дурил сына Фиделя Кастро в интернете.
Любопытно. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в международной печати. Михаил Ходорковский, новое дело которого рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы, присоединился к дискуссии о необходимости реформы российского правосудия. Журнал «Коммерсант власть» опубликовал обширную статью опального бизнесмена, в которой он не только указывает на недостатки судебной системы, но и предлагает готовые рецепты ее оздоровления, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Статья Михаила Ходорковского «Россия ждет суда» начинается с элегантной шпильки в адрес действующего президента России. Президент Медведев, кажется, совершенно не против либерализации, но в то же время не хочет, чтобы любые оттепельные мероприятия хотя бы в минимальной степени представляли угрозу его власти. Впрочем, дальше автор оговаривается, Дмитрий Медведев умеет не только говорить, но и делать какие-то правильные вещи. В качестве примера этих правильных вещей приводится помилование 12 осужденных, увольнение начальника московского УГВД Владимира Пронина и освобождение Светланы Бахминой. Ограничив на этом свое выступление, Михаил Ходорковский переходит к тому, ради чего статья и затевалась. Никакая демократизация, никакая либерализация в России в принципе невозможна без превентивной судебной реформы, пишет он.
У него есть специфический опыт, который как бы носит не абстрактный характер, а является результатом вполне конкретных раздумий человека, который в течение долгого времени пытается добиться справедливого правосудия и видит слабые места в нашей судебной системе, которые мешают ему этого правосудия добиться.
Пояснил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В своей статье Михаил Ходорковский предлагает краткий исторический экскурс, который должен помочь читателю найти корень зла и понять, почему в России не приживается независимый суд. По мнению Ходорковского, последняя попытка создать независимый суд в России в 90-х годах прошлого века провалилась, потому что большая часть элиты не хотела полностью независимой третьей власти. Чиновники заинтересованы в том, чтобы судьи выполняли их прямые или косвенные указания, а многие бизнесмены в возможности гарантировать определенный исход судебных разбирательств с помощью взяток. Сегодня у нас судебная система, которая на две трети представляет собой особый департамент исполнительной власти и на треть конгломерат специальных подразделений крупных и средних корпораций, констатирует Михаил Ходорковский и предлагает семь идей, реализация которых, с его точки зрения, приведет судей к реальной независимости. Часть предложений Михаила Ходорковского перекликается с идеями, заложенными в концепции судебной реформы, которую еще в 1991 году принял Верховный Совет РСФСР. Над текстом концепции работал довольно большой коллектив авторов, среди них и судья в отставке Сергей Пашин. Его я и попросила прокомментировать статью Михаила Ходорковского.
Конечно, судебная система должна стать независимой. Конечно, уголовные и гражданские дела должны распределяться случайным образом, а не властью председателей судов. Нельзя не одобрить идею расширения компетенции суда присяжных. Но предложения, связанные с повышением роли совета судей, и с предоставлением Совету судей право формировать изрядную долю судейского корпуса, мне кажется, достаточно наивной.
В общем, недаром свою статью Михаил Ходорковский закончил словами: «Стоя с другой стороны барьера, могу позволить себе быть более радикальным во взглядах». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Кризис доверия, наблюдающийся на российском рынке, не миновал и петербургский бизнес. Во время кризиса участились случаи некорректного поведения бизнес-партнеров, попытки уйти от выполнения ранее заключенных договоров. Арбитражные суды города завалены судебными исками, рассказывает Татьяна Вольская.
Суть большинства разбирательств, захлестнувших в последние месяцы арбитражные суды, состоит в том, что заемщики пытаются, ссылаясь на кризис, изменить условия кредитных соглашений. Действительно, по закону непредвиденные и непреодолимые обстоятельства могут быть основанием для принудительного расторжения или изменения договоров, и многие посчитали кризис именно таким обстоятельством. Далеко не все бизнесмены готовы пожертвовать частью доходов, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. В сложных экономических условиях довольно трудно сохранить баланс интересов кредиторов и заемщиков. На первый план выступают этические проблемы. Бизнес-этика в развитых странах стоит неизмеримо выше, чем в России, говорит президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Косенев.
В Финляндии, в той же там Швеции и так далее, ты можешь по телефону заключить 90% сделок, зарезервировать билет на самолет, ты можешь с банком договориться и так далее. И это все нормально воспринимается, никто тебя за руку не хватает. знает. Если ты отказываешься, то для них это называется потерять лицо, и ты можешь это сделать один раз в жизни, потом долго его приводить в состояние. У нас этика. Мы очень много критикуем бюрократию, но первый наш враг – бизнес. Это сам бизнес и наши внутренние взаимоотношения, неисполнение договорных обязательств, агрессивность, взаимное недружественное проникновение и так далее. Еще в советские времена у меня был один из учителей, крупный бизнесмен, там, директор советского такого хорошего завода. У него тезис был – не платить. Ни за что, по обязательствам не платить. Если уж так возьмут за горло, что деться некуда, отдай ну половину. Вторую половину только через суд. Процветающее предприятие хорошо стояло на ногах. Современный тезис бизнеса – платит только трус.
В Петербурге большой резонанс получили судебные разбирательства между Балтийским банком и корпорацией «Строймонтаж». Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил 2 иска банка, но «Строймонтаж» обжаловал эти решения, и банк считает, что это попытка затянуть выплату, говорит советник президента Балтийского банка Елена Санарова.
Только две цифры по поводу одного из крупнейших должников. Мы подали им всего 4 иска. Нам в ответ уже подано 10 исков. Сейчас еще есть одна тема, которую все обсуждают. Если на тебя напали в темном перекрестке, а ты начал защищаться чуть сильнее, то обвиняемым автоматически становишься ты, и ты должен доказывать, что ты не виноват, это напали на тебя. Когда ты подписал договор, дал кредит и просто просишь исполнить этот договор и вернуть деньги, а тебе в ответ подают 10 исков, то ситуация, конечно, из юридической плоскости, она переходит в плоскость этическую.
Именно должники сейчас ведут агрессивную политику, подтверждает генеральный директор юридической компании Rightmark Group Александр Рассудов.
Основными заявителями-интересантами являются как раз должники, основной целью которых является как можно дольше отсрочить срок исполнения своих обязательств, уменьшение штрафных неустоек и по возможности уничтожения долга как такового. Сейчас от интересов одной крупной рекламной компании Санкт-Петербурга мы представляем их интересы по ряду дел в арбитражном суде Москвы по искам крупному федеральному российскому производителю ликероводочных изделий. И стратегия данного производителя свелась к тому, что все акты о выполненных услугах, несмотря на огромное количество в этом случае информации и в СМИ, и в интернете о проводимых мероприятиях во время роста рынка, говорить о том, что все акты, на которых стоят печати организации, они подписаны не директором, а кем-то за него. Понятно, что для крупной компании это достаточно обычная практика. Проанализировали, какое количество исков было предъявлено со стороны различных организаций и выяснили, что эту стратегию должник применяет по отношению ко всем.
Александр Рассудов подчеркивает, что такая стратегия ведет к потере репутации. Она особенно опасна в Петербурге, где весь бизнес персонифицирован. И если даже компании, которые сегодня не платят по долгам, сменят название, завтра с их руководителями никто не захочет иметь дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге сегодня первый день двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане, проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Айатолла Али Хаменеи рекомендовал проигравшему президентские выборы миру Хусейну Мусави поступать с жалобами на результаты выборов в обстановке спокойствия и законности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Сообщается, что решение принято в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии, где обычно заседает правительство. Нападавшие сломали палатки и скрылись, сообщает корреспондент Радио Свобода. Оппозиционеры считают произошедшие провокации и угрожают расширить акции протеста. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. Движение «Российский народно-демократический союз», возглавляемое экс-премьером Михаилом Касьяновым, проведет во вторник общероссийскую акцию «Хватит кризисов за счет народа». Об этом Радио Свобода сообщила советник Касьянова Елена Дикун. В Киргизии число кандидатов в президенты страны сократилось до 6, претендент на главный пост Акбарлы Айтекеев был снят с предвыборной дистанции, поскольку вовремя не успел собрать 50 тысяч подписей в свою поддержку. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху накануне выступил с программной речью, в которой впервые упомянул о возможности создания независимого палестинского государства, выдвинув при этом, однако, ряд важных условий. Заявление Нетаньяху комментирует профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская. В заявлении, которое сделал Бенямин Нетаньяху, для вас прозвучало какое-то изменение позиции Израиля по вопросу о создании палестинского независимого государства, или же это просто дипломатический ход, потому что премьер Израиля понимал, что его речь вызовет негативную реакцию палестинцев?
С одной стороны, можно говорить о том, что, конечно, Нетаньяху хотел акцентировать то обстоятельство, что вот Израиль занимает иную позицию. Израиль, а прежде всего его правительство, готово признать палестинское государство. Однако те условия, которые выдвинул Нетаньяху, они, конечно, выглядят для многих палестинцев совершенно неприемлемыми. И в этом смысле вряд ли они отнесутся всерьез к какому-то изменению в его позиции. Для них это будет все-таки декларативно очень.
А для Соединенных Штатов насколько такое смещение позиции Израиля привлекательно? Удовлетворит ли это Белый дом, по-вашему?
Я думаю, что очевидно была такова цель Нетаньяху – показать Обаме, особенно после его речи, что в Израиле есть сдвиги, что позиция Израиля по палестинской проблеме меняется. Но с учетом, опять же, реакции палестинцев и с учетом выдвинутых достаточно жестких и сейчас малореалистичных условий, я думаю, что это такой холостой звонок.
Так или иначе, в речи Нетаньяху практически не упоминался вопрос о еврейских поселениях, которые продолжают строиться, как называет их Нетаньяху, естественное расширение идет этих поселений. Вот на ваш взгляд, какая все-таки проблема острее? Вот это строительство поселений или вопрос о признании независимости государства?
Мне кажется, что поскольку палестинское государство еще не создано, в любом случае признание его или разговор о том, что можно будет его признать, они пока декларативны. А что мешает созданию этого государства? Одна из важнейших проблем – это продолжение строительства поселений. Потому что в конечном итоге, чем больше земли поглощаются этими поселениями, чем больше меняется статус этих территорий, тем меньше шансов на то, что когда-нибудь возникнет жизнеспособное палестинское государство.
А насколько, по-вашему, пошатнет внутренние позиции Бенямина Нетаньяху вот это его заявление, в котором он все-таки упомянул о возможности признания независимого палестинского государства?
Я думаю, что это не повлияет никак на его внутренние позиции. Здесь важны не только его личные подходы, но здесь, наверное, еще больше значимость имеют подходы Ликуда. И надо сказать, что элементы изменения этих подходов, они имели место, мы можем видеть это и при Бегине, при всем том, что, так сказать, он далеко не пошел, но тем не менее, мы можем видеть это при Шароне. И, собственно, то, что Нетаньяху говорит о признании палестинского государства, фактически может означать не более, чем его согласие с дорожной картой, с которой согласились предыдущие израильские правительства. Мне кажется, что не надо уж столь серьезно относиться к тому, что он сейчас сказал, опять же, с учетом тех требований или тех условий, которые он выдвинул палестинцам, и с учетом того, что все то, что делал Израиль на территориях, он будет продолжать делать.
Это была профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская. В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». В Пражском центре современного искусства «ДОКС» с прошлой недели выставлена работа чешского художника Давида Черны «Энтропа». Объект высотой около 10 метров и массой 8 тонн привезли в Прагу из Брюсселя. Там он до недавнего времени был установлен в холле здания Европейской комиссии, символизируя председательство Чехии в ЕС. Перемещение «Энтропы» по Европе комментирует Александр Бобраков.
Болгария символически вернулась в Европейский Союз. С ее изображения на огромном панно «Энтропа» снято черное полотнище, скрывшее его в январе от взора людей по требованию Софии. Тогда болгарские дипломаты обиделись на то, что Давид Черне сравнил их страну с турецким туалетом. Теперь дипломатический скандал не грозит. Брюссельская миссия инсталляции, изобразившей страны Евросоюза в виде деталей огромного конструктора, завершилась даже раньше, чем председательство Чехии в ЕС. Не удивлюсь, если Энтропа останется самым ярким воспоминанием о 6 месяцах формального чешского властвования над Европой. Желая по собственному признанию проверить, умеют ли европейцы смеяться над собой, Черный попал в яблочко. Болгарский демарш родом как раз из той коллекции стереотипов, которую и представляет собой Энтропа. На следующий день после открытия Энтропы одним произведением Давида Черны в центре Праги стало меньше. С площади в районе Смихов убрали вгрызавшуюся в землю заднюю часть советского танка. Того самого, который раньше стоял на этой площади и был некогда выкрашен Черны в розовый цвет. В августе прошлого года художник рассудил, что самое время напомнить о советской оккупации 68 года, и танк в усеченном виде вновь оказался на площади, то ли окончательно проваливаясь в небытие, то ли, напротив, подобно зловещим мертвецам, выползая на свет Божий из-под глыб. Теперь городские власти вдруг вспомнили, что объект был установлен без разрешения. Давид Черный утверждает, что это и к лучшему. Он давно хотел отправить танк на Луну с остановкой на Красной площади. Впрочем, в решении пражских чиновников можно найти логику. Конечно, лучше Энтропа, чем танк, пусть даже розовый.
Это был комментарий Александра Бобракова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Прошедшие длинные выходные в России не могли не отразиться в блогах обсуждением празднования Дня России. Эта тема действительно появилась в топе Яндекса. Наибольший резонанс вызвали фотографии с празднования Дня России в Москве, помещенные в блоге Рустема Адагамова, самого популярного пользователя русскоязычного сегмента ЖЖ под ником «Другой». Комментируя фотографии, «Другой» пишет.
Количество милиции и военных, собранных вчера днем на Манежной площади, не поддается никакому описанию. Грузовики с солдатами, конная милиция, военные с собаками, передвижные радиостанции на Уралах, развернутые у стен исторического музея и бесконечные ряды милиционеров с резиновыми дубинками на поясе у каждого. Как будто в городе не национальный праздник отмечают, а готовятся к отражению нападения неприятеля. Нельзя же так к собственному населению относиться, право слово.
Мнения комментаторов этой записи Адагамова разбились примерно пополам. Половина читателей разделяла озабоченность блогера по поводу засилья милиции в российских городах, тогда как вторая половина выдвигала стандартные аргументы о необходимости обеспечения безопасности граждан во время массовых гуляний. Важно, однако, что озабоченная часть аудитории ставила под большое сомнение саму массовость этих гуляний. Пользователь ThoughtFool наблюдал процесс празднования собственными глазами.
Самое противное, что Красную площадь оградили по всему периметру и пропускали туда по каким-то идиотским пригласительным билетам, которые неизвестно кому раздавали заранее. Весь процесс сбора народа с пригласительными и получения ими билетов очень сильно напоминал антиутопический кинофильм. Когда от Старой площади народ толпами гнали до площади Революции, где стояли рамки, при этом весь путь огораживался этими ребятами в белом. Все это было чем угодно, но только не празднованием Дня Свободы.
Это мнение яростно оспорила пользовательница Крутова, которая в составе студенческой группы присутствовала на концерте на Красной площади и чувствовала себя, по ее словам, вполне безопасно в компании многочисленных милиционеров. Был у Крутовой и еще один аргумент.
Красная площадь имеет вполне конкретные размеры, ограниченные в пространстве, и если бы пускали всех, то, думаю, без жертв и давки не обошлось бы. Оно вам надо?
При этом юзер Skylamp, резонно напомнивший Крутовой о том, что в Киеве Майдан тоже имеет вполне определенные размеры, в 2004-м пускали всех, однако давки не было, получил бесцеремонный и откровенно нецензурный отпор. Содержательная сторона праздника получила интересное отображение в блоге Алены Молотковой, члена комитета по внешним связям и связям с общественностью молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов. Молоткова задала молодым политическим деятелям Пскова один вопрос: «Что для вас День России?» Заместитель главы города Наталья Соколова ответила, например, так.
День России для меня праздник великой страны. Молодой, но великой, юной, но с большим опытом. Праздник граждан России, которые отличаются от всех жителей планеты своей добротой, душевностью и преданностью.
Сервис микроблогов Twitter продолжает завоевывать всемирную сеть. В Твиттере теперь щебечут. Именно так, ведь to tweet по-английски чирикать-щебетать. Актеры Стивен Фрай и Стив Бушеми, поп-звезды Бритни Спирс и Леди Гага в последние недели к ним стали присоединяться и политики. Свой блог на Твиттере завел министр по делам науки Великобритании Лорд Дрейсон. Об этом сообщает, соответственно, уже в своем блоге на сайте британской газеты «Таймс» научный обозреватель издания Марк Хендерсон.
Очень немногие политики обнаружили свое присутствие в Твиттере в качестве пользователей. Среди них Барак Обама. Но многие рассматривают Твиттер скорее как способ рекламы своей деятельности, нежели как возможность общаться с избирателями. Но лорд Дрейсон, министр по делам науки, не таков. Выяснилось, что на него возложили новые обязанности – советника в Министерстве обороны в довесок к его полномочиям в вопросах развития науки. Это заставило ужаснуться многих исследователей, тех, кто обеспокоен как результатами его деятельности в целом, так и перспективой засилия военных приоритетов в науке. Некоторые, например, автор книг об астрономии Колин Стюарт в Твиттере «Sky Ponderer» и литературный критик Петер Смит, никнейм «P.D. Смит», выразили свою озабоченность этим обстоятельством посредством Твиттера, и вот пользователь под именем собачка Лорд Дрейсон решил отпарировать.
Оставим в стороне полемику о путях развития британской науки, но продолжим тему чрезвычайно популярного сегодня Твиттера. В блоге «Six Pixels of Separation» — «Шесть пикселей разделения» — формулируются некоторые правила поведения в щебечущем пространстве. Текст называется «Маленькие грязные секреты Твиттер-элиты». Процитируем некоторые выдержки из него.
«Это может привести в замешательство». Просматривая Твиттер, вы бесчетное количество раз прочтете чью-нибудь фразу «Не могу поверить, что эта знаменитость следит за мной». Помните, что мы не обсуждаем ту реально существующую персону, которая может и читает чьи-то записи, но никогда не отзывается, или тех, у кого сотни и тысячи читателей, но сам он отвечает лишь единицам. Но как же эта Твиттер-элита способна управляться сотнями и тысячами поклонников и вести беседы на самом деле?
Они просто вас отфильтровали. Это и есть реальность. С появлением на Твиттере сервиса API увеличилось использование сторонних приложений, таких как TweetDeck и Seismic Desktop, позволяющих пользователям Твиттера создавать группы, и это как раз то, что они и делают. Весьма немногие из Твиттер-элиты просматривают свои Твиттер-потоки в полном объеме. Они создают группу из горстки настоящих друзей или людей, с которыми хотят быть в контакте. А еще они используют замечательную функцию Твиттер-поисковик, чтобы расставить предупредительные значки на свои имена, компании, бренды и прочее достояние. В случае, если кто-то ссылается на них, они получают уведомления и реагируют, как если бы действительно отслеживали все сообщения своего Твиттер-потока.
Такие вот обескураживающие откровения для тех, кто считает, что их Твиттер-щебетание действительно слышат Барак Обама и Бритни Спирс.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане, проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью китайским журналистам. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Сообщается, что решение принято в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Иране. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. Движение «Российский народно-демократический союз» во главе с Михаилом Касьяновым проведет завтра общероссийскую акцию «Хватит кризисов за счет народа».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президентские выборы в Иране. Единой страны больше нет.
Комментарии экспертов.
Саммит ШОС упирается в узбекскую стену. Комментарии Аркадия Дубнова.
Право автора.
Александр Денис. О том, что покупают, когда нету денег.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Роль американского доллара как основной резервной валюты мира вряд ли изменится в ближайшем будущем, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Обсудить возможности появления некой новой резервной валюты Россия предлагала еще в апреле на саммите Большой Двадцатки, заявив, что подобные планы поддерживает и Китай. Однако теперь сам этот вопрос исключили из повестки дня открывающегося завтра в Екатеринбурге отдельного саммита стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Саму аббревиатуру БРИК по первым буквам названия четырех стран придумали 8 лет назад финансисты Уолл-стрит. На рынке хорошо известно даже имя автора. Это Джим О'Нил, тогдашний главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs. На волне начинавшегося подъема экономик Бразилии, России, Индии и Китая для рынка готовили новые финансовые инструменты. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США Михаил Бернштам.
БРИК – это торговая марка, как сейчас в России говорят бренд. Сделано это было для того, чтобы инвестиционный банк Goldman Sachs мог создавать пакет акций и облигаций нескольких крупных стран и продавать его пенсионным фондам и взаимным фондам. Для того, чтобы это выглядело более заманчиво, объединили 4 крупнейших развивающихся страны, где в то время фондовые биржи шли вверх и акции хорошо продавались, чтобы привлечь западных инвесторов. А дальше процесс пошел сам, потому что чем больше инвесторов приходило на эти рынки, тем выше поднимались акции, тем больше привлекались следующие инвесторы. Это оказалось выгодно всем.
Доля стран БРИК в общем объеме мирового экспорта составляет примерно 10%, из которых 2/3 приходится на один Китай. А их доля в мировой экономике в 1,5 раза выше. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
На долю стран БРИК приходится 43% населения нашей планеты, но в мировой экономике их общий удельный вес не превышает 15%. Однако, если учитывать динамику роста их экономик с 2000 года по 2007, она действительно впечатляет. Пока их значение в целом еще не очень велико, хотя эти страны все больше проникают на международные рынки. Нынешнюю экономическую конъюнктуру в мире они, конечно, спасти не могут, однако темпы их роста могли бы оказать ей определенную поддержку.
Интересно, что неоднократно заявленное для саммита БРИК в Екатеринбурге обсуждение проблем международной торговли теперь, судя по заявлениям официальных лиц в Москве, в повестке уже не значится.
По структуре своих экономик эти страны очень отличаются друг от друга. Китай и Индия – это своего рода мастерские нашей планеты. Причем, если мастерская Китая имеет более индустриальный профиль, то Индия лидирует среди этих стран в секторе технологических услуг, включая создание программного обеспечения для компьютеров. Россия и Бразилия – это поставщики сырья и сырьевых материалов. И если Китай и Индия, естественно, заинтересованы в том, чтобы те же энергоносители или сельскохозяйственное сырье покупать как можно дешевле, то Россия и Бразилия, наоборот, хотели бы продавать свою продукцию как можно дороже. Вот уже налицо конфликт интересов. Кроме того, и политическая ситуация в этих странах весьма разнится. Индия считается одной из самых старых демократий мира, и многие процессы происходят там гораздо медленнее, чем, например, в Китае. В целом, учитывая огромные различия между этими странами, трудно представить, во всяком случае, в обозримом будущем, что они смогут выступать с единых и согласованных экономических позиций, как, например, страны Европейского Союза.
И 2 недель не прошло с тех пор, как президент России Дмитрий Медведев в интервью американскому деловому телеканалу CNBC говорил о целесообразности учреждения некой новой наднациональной валюты, которая могла бы стать такой же резервной, как доллар. Михаил Бернштам.
Резервная валюта – это та валюта, которая принадлежит стране, активы которой все страны хотят иметь. Сейчас всевозможные разговоры о том, чтобы отказаться от доллара как резервной валюты, связаны прежде всего с тем, что очень многие страны боятся, что доллар упадет цене из-за того, что правительство Соединенных Штатов выпускает слишком много долговых обязательств. Но для того, чтобы существовала какая-то новая резервная валюта, нужно, чтобы возникла какая-то страна или образование такое, как Европейский Союз, которое имело бы активы, прежде всего государственные облигации, которые все хотели бы иметь.
Еврозона объединяет на сегодня уже 16 стран Европейского Союза, перешедших на единую валюту.
Евро в этой ситуации оказывается в довольно сложном положении, потому что нет единых облигаций Европейского Союза, а кредитоспособность каждой отдельной страны Европейского денежного союза – это уже вопрос очень сложный. Если когда-нибудь через 50 лет Китай окажется при нынешних темпах экономического роста самой развитой страной в мире, то возможно, что естественным путем произойдет переход от доллара к юаню. Но это очень-очень длительная перспектива.
Помощник президента России Сергей Приходько уже заявил, что, по его мнению, основное внимание на саммите в Екатеринбурге будет уделено проблемам реформирования международных финансовых институтов и что новые резервные валюты обсуждать не планируется.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Ну а завершает первый информационный час программы «Время свободы» репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Великобритании. Лондонские такси и их водители недавно признаны лучшими в мире. Таковы результаты международного опроса, проведенного в Европейском Союзе среди регулярно путешествующих людей, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонские такси давно стали достопримечательностью британской столицы. Таких такси не увидишь не только в других британских городах, но и нигде в мире. Черные лондонские кэбы напоминают автомобили 30-х годов. Что-то сохранилось в них и от старых карет, в которых садились, не наклоняясь, и где, как и в лондонских такси, было достаточно места для 5-6 человек. Все, кто пользовался услугами черных кэбов, согласны с тем, что, несмотря на традиционный и даже немного старомодный с точки зрения современного дизайна вид, Black Cabs удивительно удобны по сравнению с такси в других странах. По сути дела, их пассажир пользуется удобствами, которые способен предоставить в наше время лишь роскошный лимузин. В Лондоне существует и альтернативная сеть такси, пользоваться услугами которой намного дешевле, практически в 2 раза. Это так называемые мини-кэбы, любых марок частные легковые автомобили или микроавтобусы, однако им запрещено брать пассажиров непосредственно на улицах. Мини-кэбы можно заказать только по телефону, через интернет или в офисах компаний, предоставляющих такие услуги. Проведенный недавно международный опрос показал, что путешествующие европейцы считают лондонские такси и лондонских таксистов лучшими в мире. Лондонские такси оказались на первом месте по таким критериям, как дружелюбие водителей, качество вождения, знание города и чистота машин. 33% опрошенных считают поездки в лондонских кэбах самыми безопасными в мире. Не выдержали конкуренции с лондонскими таксистами их парижские коллеги, которых 16% респондентов назвали самыми грубыми в мире. Нью-йоркские такси одобрили только 17% опрошенных, а берлинские всего 6%. В интервью «Радио Свобода» председатель Британской ассоциации лицензированных водителей такси Джон Томас объясняет, почему лондонские такси сохраняют свой старомодный вид.
Причина, по которой у нас сейчас такие такси, восходит к викторианским временам. Супруг королевы Виктории, принц Альберт, потребовал от тогдашнего главы лондонской полиции создать более комфортные условия для езды в наемных экипажах. Последствием этого стала специальная инструкция, известная под названием «Условия пригодности», которая действует до сих пор. Эти условия предписывают, в частности, способность кругового разворота экипажа в 25 футов, наличие в его салоне достаточного места для удобного размещения джентльмена в цилиндре и определенное расстояние между подножкой экипажа и тротуаром. Наемный экипаж должен соответствовать всем этим размерам. Вот почему у нас такие такси.
Получить лицензию водителя черного кэба довольно сложно. О том, как можно стать лондонским таксером, рассказывает Джон Томас.
Вы подаете заявление в лондонский общественный офис наемных экипажей, прилагаете к нему свидетельство о рождении в качестве удостоверения личности и заполняете специальную анкету. После этого полиция и бюро регистрации преступлений должны удостоверить отсутствие у вас криминального прошлого. Вы проходите также тест на отсутствие психических и физических противопоказаний. После этого вам разрешается заняться изучением Лондона. 2-3 года уходят на изучение маршрутов в радиусе 6 миль от центра Лондона.
Люди, пользующиеся лондонскими такси, знают, что ими управляют люди разного цвета кожи, разного происхождения и разного пола. Всех их объединяет неизменная корректность, вежливость и превосходное знание города. Кто же эти люди, которые водят 25 тысяч лондонских кэбов? Джон Томас.
Лондонские таксеры происходят из самых разных социальных групп. Среди них есть и женщины, я даже знаю одну супружескую пару, в которой жена водит такси днем, а муж ночью. На мой взгляд, это замечательный залог счастливого брака. Кого только не встретишь за рулем такси. Я знаком с бывшим юристом и многими ушедшими в отставку старшими офицерами полиции, которые стали таксистами. Есть и целые династии таксеров, в которых отец, сын и дед водят такси. За рулем такси можно встретить выходцев из самых разных социальных слоев, людей самого разного вида, цвета кожи и вероисповедания.
Говорил председатель Лондонской ассоциации лицензированных водителей такси Джон Томас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж с Натальей Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – открывшийся сегодня в Екатеринбурге саммит Шанхайской организации сотрудничества. Подробный разговор, рассказ о первом дне саммита в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.